В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуми, Исхинвали, 20.00, в Тбилиси, 9 часов вечера, у микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе «Деньги для Соломы». Среди жертвователей мэр Тбилиси, брат Иванишвили и почему-то работники столичных медицинских клиник.
Я пожертвовал, потому что она является истинным носителем национального духа и желаю, чтобы она победила в выборах. Личность моего брата тут ни при чем. У меня есть свои доходы, из которых я ей заплатил.
Дожить до суда. Дело Георгия Кабисова наконец завершено и передано для судебного разбирательства.
Он сидит, Это во времена Петра Первого называлось пыточное. Человека пытают в течение почти года. Там даже нету стола, на чем он может написать жалобы.
Золотые абсары. Абхазские купюры выпущены, раскуплены, но средством платежа пока не является.
Данная банкнота не является банкнотой, которая используется в расчетах. Она именно памятная банкнота.
Все это, а также продолжение операции «Большая прослушка» в Тбилиси, обитель зла, которую раскрыла Москва в Грузии, прямое включение из Назрани, где продолжается противостояние власти и оппозиции, Георгий Дерлугьян в рубрике «Гость недели» и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые спрашивают в студии, читает Кэти Бочеришвили.
Представители российских органов власти отвергают обвинения в хакерских атаках по всему миру. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала эти обвинения фейком. Российская угроза должна обязательно быть, и каждый день нужно в умы западного обывателя вбивать мысль о российской угрозе, поэтому продолжают фабриковать белыми нитками шитые новости и провокации, цитирует Матвиенко Интерфакс. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать обвинения против российской военной разведки заявил только то, что они не повлияли на сегодняшние переговоры Владимира Путина с премьер-министром Индии в Нью-Дели. Во время этих переговоров были достигнуты соглашения о продаже Индии российских зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму более 5 миллиардов долларов. Министерство иностранных дел России считает обвинения срежиссированной пропагандистской акцией. Так ведомство ответило на обвинения со стороны Нидерландов. Обвинения со стороны США замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал фальшивкой. Путин лично пока не ответил на обвинения против российской военной разведки. Никаких комментариев не дает и Министерство обороны. Накануне США обвинили 7 предполагаемых сотрудников российской военной разведки в организации кибератак в различных странах мира. Расследовательская группа «Беллинкат» объявила, что 9 октября в Палате общин будет обнародовано настоящее имя второго подозреваемого в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль. К настоящему времени известно, что из 2 агентств ГРУ, давших интервью телеканалу РТ и представившихся как Руслан Баширов и Александр Петров, первый, по всей вероятности, Анатолий Чепика. Он был идентифицирован независимыми расследователями группы «Беллинкат» из издания «Инсайдер», а также источниками BBC Russian на основании, как заявляют сами расследователи, официальных баз данных российских паспортов. Режиссер Олег Сенцов прекратит голодовку в субботу, 6 октября. Он не принимал пищу 145 дней. Об отказе от голодовки он рассказал в своем письменном заявлении, распространенном через его адвоката Дмитрия Динзе. В заявлении режиссер говорит, его планировали перевести на принудительное питание в связи с критическим состоянием его организма и начавшимися патологическими изменениями внутренних органов. 145 дней борьбы, минус 20 килограммов веса, плюс надорванный организм, но цель так и не достигнута, резюмирует Сенцов. Сенцов отказался от приема пищи 14 мая 2018 года, требуя отпустить украинских политзаключенных из российских тюрем. В ходе голодовки режиссер согласился на поддерживающую терапию. Сенцова задержали в 2014 году в аннексированном Крыму. В августе 2015 года суд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества и подготовке 2 терактов на территории полуострова. Режиссер отвергает эти обвинения и настаивает на своей невиновности. Лауреатами Нобелевской премии мира за 2018 год стали правозащитница из Ирака Надия Мурат и врач из Конго Денис Муквеге. Они получили награду за усилия в деле прекращения сексуального насилия как орудия войны и вооруженных конфликтов. Председатель Норвежского комитета Берит Райс Андерсен, выступая в Осло, объявила лауреатов Нобелевской премии мира.
The Norwegian Nobel Committee.
Норвежский Нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира за 2018 год Денису Муквегу и Надии Мурат за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны и вооруженных конфликтов. Оба лауреата внесли решающий вклад в привлечение внимания и борьбу с такого рода военными преступлениями.
Иракская правозащитница езидского происхождения Надия Мурат в 2014 году попала в плен к боевикам террористической организации «Исламское государство». Несколько месяцев девушку удерживали в сексуальном рабстве, пока ей не удалось сбежать. После этого Мурат стала одним из главных свидетелей, рассказавших о преступлениях боевиков против женщин. Она отказалась следовать социальным нормам, которые требуют от женщин хранить молчание, стыдясь того, что сделали с ними, отметил Нобелевский комитет. Гинеколог Денис Муквеге оказывал помощь пострадавшим от сексуального насилия женщинам во время вооруженных конфликтов в Демократической Республике Конго в 1998-2002 годах. Муквеге неоднократно осуждал безнаказанность массовых изнасилований и критиковал конголезское правительство и власти других стран за недостаток мер по прекращению использования сексуального насилия в качестве орудия войны, говорится в сообщении Нобелевского комитета.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. За первые три дня октября в копилку независимого кандидата на пост президента Грузии Саломы Зурабишвили поступило свыше миллиона лари. Эта сумма превосходит аналогичные взносы в пользу всех вместе взятых кандидатов. В списке основных жертвователей – люди, приближенные к грузинской мечте, а также представители бизнес-кругов и персонал ряда медицинских клиник. Предвыборный кошелек фаворита заглянул Иракли Арагвелидзе.
С приближением финиша президентской гонки суммы пожертвований в копилке кандидатов растут. 1 октября между тремя основными кандидатами сохранялся приблизительный паритет. На сдвижение 443 тысячи лари, Саломе Зурабишвили 333 тысячи, а Европейская Грузия 91 тысячу лари. Суммарно на счета всех кандидатов поступило 930 тысяч лари. Согласно сегодняшним данным службы госаудита, с 1 по 3 октября на счета Саломе Зурабишвили буквально пролился золотой дождь, свыше миллиона лари. Среди крупных благотворителей – генсек грузинской мечты и мэр Тбилиси Каха Каладзе, брат основателя партии Александр Иванишвили. В грузинской мечте говорят, что материальная поддержка независимого кандидата соответствует законодательству. Так считает глава юридического комитета парламента Эка Беселия.
Саломе Зурабишвили пользуется нашей поддержкой как с политической, так и с финансовой точки зрения. Это находится в полном соответствии с законом и абсолютно легитимно. Кто как может, помогает ей финансами в проведении избирательной кампании.
Аналогичную позицию высказал брат основателя грузинской мечты Александр Иванишвили.
Я пожертвовал, потому что она является истинным носителем национального духа и желаю, чтобы она победила в выборах. Личность моего брата тут ни при чем, я самостоятельно принимаю решения. У меня есть свои доходы, из которых я ей заплатил.
Поделился он откровениями телеканалу «Рустави-2». В Европейской Грузии считают, что дела у протеже правящей силы настолько плохи, что власти решили задействовать все имеющиеся рычаги. член политсовета партии Иракли Кикнавелидзе, сказал:
«Впечатляющие поступления последних дней на счета правовластного кандидата свидетельствуют о полной мобилизации их ресурсов. Они пытаются любой ценой протолкнуть желаемого им кандидата в кресло президента. Разумеется, финансы не являются определяющим фактором гонки, но когда мы видим, что в роли главных благотворителей выступает мэр Тбилиси, брат Бедзина Иванишвили и приближенные к власти бизнес-круги, мы понимаем, насколько лживо является позиция правящей силы, поначалу внешне дистанцировавшейся от выборов, но бросившей все ресурсы на поддержку фиктивно независимого кандидата, который стал отставать».
Примечательно, что солидная часть пожертвований последних дней пришлась и на врачебный персонал тбилисских клиник имени Гуду Шаури и имени Чачава. Из списка службы аудита явствует, что рядовые врачи перечисляли в фонд провластного кандидата разные суммы от 6 до 20 тысяч лари. Впрочем, получателя щедрых пожертвований сегодня персонификация благотворителя нисколько не смутила.
«Я публично обратилась по телевидению ко всем за финансовой помощью. Я вновь прошу всех оказать посильную помощь. В наши дни не стоит опасаться того, что кого-то будут преследовать за помощь независимому кандидату. Так что, да, я благодарна всем за помощь, но не считаю себя кому-то обязанной»,
заявила Саломе Зурабишвили журналистам. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Скрытые записи, спровоцировавшие громкий коррупционный скандал в Грузии, не прошли проверку на аутентичность. Соответствующее заявление сделала сегодня главная прокуратура Грузии, сославшись на специалистов из Национального бюро экспертизы имени Ливана Самхарауля. Между тем, сегодня за одного из главных фигурантов дела, экс-министр спорта Ливана Кипиани, вступился президент страны Георгий Мургвелашвили. За главной предвыборной интригой следит Анастасия Славинская.
Записи не являются аутентичными, они были созданы с помощью монтажа. К такому выводу пришли в бюро экспертизы. Специалисты изучили записи, которые телекомпания «Рустави-2» обнародовала 9, 11, 14 и 21 сентября.
Все видеозаписи созданы с разрывами, на них множественные следы цифрового и механического монтажа. На всех спорных фонограммах наблюдается несоответствующей ситуации фоновый шум. В речи участников в разговорах, в их вопросах и ответах множественные содержательные несоответствия, непоследовательность, неестественная интонационная картина. Фиксируются разрывы в словах и фразах.
Сказано в заявлении: провести альтернативную экспертизу за границей намерены адвокаты Зазы Окуашвили, владельца Омега Групп, который обвиняет грузинскую мечту и лично ее основателя Бедзина Иванишвили в оказании давления и вымогательстве. При этом они подтверждают, что монтаж использован был, однако исключительно с целью сократить разговоры, которые, по их словам, были достаточно продолжительными. Между тем, в мечте полагают, что относиться к записям с доверием невозможно, говорит Эка Беселия. Юристы и не только юристы знают, что подобные доказательства не принимаются как достоверные. Так что теперь мы должны получить ответ, кто их сделал и с какой целью. Здесь очевиден политический интерес, заявила Эка Беселия. Подлинность записей подтвердил один из основных фигурантов, бывший министр спорта Ливан Кипиани, а потому теперь обратного пути уже нет, считает Саломе Самадашвили из ЕНД. Соответственно, я полагаю, что ни экспертиза бюро имени Самхараули, ни каких-либо других лиц, нанятых властями, не поможет им переубедить общество в том, что в случае с Омегой мы не имеем дела с хорошо координированным государственным рэкетом. Кстати, о бывшем министре спорта. Сегодня за него вступился президент Георгий Мургвелашвили. Заявление Ливана Кипиани о том, что записи были постановочными, наблюдатели сразу назвали крайне неубедительным. Президент, судя по всему, также оказался в ряду неверующих. Главным адресатом его сегодняшней речи стала грузинская мечта, которая, как он считает, принесла в жертву своего бывшего соратника Кипиани. И это правящей партии еще аукнется, сказал президент.
Ничем хорошим это для вас не обернется. Кроме того, это указывает на то, какими стандартами вы руководствуетесь. Сегодня я вижу, как вы штабелями отвернулись от нашего соратника, Ливана Кипиани, человека, который стоял вместе с нами, боролся с самого начала. Я не могу не осознавать, что он сегодня, возможно, оказался в сложном положении. Но я не могу отвернуться от человека, с которым мы вместе боролись с тем режимом, представители которого тогда сидели в кабинетах, Кизирашвили и Адиашвили, а сегодня находятся во власти.
Политолог Гео Хухашвили тоже считает, что грузинской мечте стоит хорошо подумать о том, чем она рискует.
Проблема грузинской мечты не у Куашвили. Ее проблема — это возвращенное ей уже чудовище. Те заинтересованные группы, которые уже доминируют над политикой. К сожалению, есть уже очень много симптомов, указывающих на это. Естественно, с правовой точки зрения они все упакуют, мол, они тут ни при чем. Но в этом процессе правовая сторона вопроса не главная. Главное — общественное мнение, которое сейчас не в их пользу.
А когда недовольство в обществе достигает критической отметки, общество без сожаления смывает любое правительство, предостерегает политолог. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Расследование дела экс-министра связи самопровозглашенной Республики Южная Осетия Георгия Кабисова завершено и передано в суд. Во время процесса он останется в заключении. Сегодня ему вновь продлили срок содержания по страже еще на 3 месяца. С подробностями Мурат Гукимухов.
Генеральная прокуратура Южной Осетии закончила расследование по делу экс-министра связи Георгия Кабисова и передала его в суд. Первое слушание дела состоится в Схинвальском городском суде 11 октября в 11 часов. Об этом мне сегодня сообщил адвокат Георгия Кабисова Вадим Фидаров. Сегодня он был в суде, где решался вопрос об избрании меры пресечения для его подзащитного, говорит Вадим Фидаров.
Дело в суде. Сегодня меру пресечения обсуждали и оставили в силе. Санкцию до 3 месяца продлили ему содержание под стражей. До 7 января судья Тибила Винал сказал, что он может скрыться и может оказать давление на свидетелей. Я говорю, на каких свидетелей? Фамилию назовите, и вы мне скажите, что у вас есть данные оперативного наблюдения, что человек пытается что-то сделать. Нету. Ничего нету. Но все равно вот судья уже 5-й раз пробивал срок содержания под стражей.
Вадим, по каким статьям обвиняется Георгий Кабисов?
Хранение оружия, незаконное предпринимательство, вымогательство взятки. Короче, 8 статей. Ну, все, что возможно, человеку сделали.
Напомним, Георгий Кабисов был арестован 7 ноября 2017 года по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия, отмывании денежных средств, вымогательстве, мошенничестве, неоднократном превышении должностных полномочий. В случае, когда инкриминируемые деяния предусматривают наказание более 10 лет лишения свободы, то решение по мере пресечения принимает Верховный суд, а если менее, то городской. То есть, видимо, не в таких уж тяжких преступлениях обвиняется Кабисов. Тогда тем более непонятно, почему все это время его держали в таких бесчеловечных условиях. 11 месяцев он провел в одиночной камере, без окон, без воды и туалета, говорит Вадим Фидаров.
Он сидит, это во времена Петра Первого, называлось пыточное. Человека пытаются в течение почти года. Там даже нету стола, на чем он может написать жалобы. Ничего нету там.
Вадим, вы сказали, темница, там что, и свет не горит?
Свет там постоянно горит. Там без света не бывает.
Вы пытались обжаловать условия содержания?
Ну, я обжаловал все энное количество раз. Ну, я на кого жалуюсь, он мне ответ дает. Все нормально. А состояние здоровья плохое. Он объявлял голодовку, где-то месяц голодовал. На нашу голодовку никто не обратил внимания. И я его попросил, не надо, помрешь, зачем тебе это надо?
Это первое коррупционное дело в Южной Осетии, доведенное до суда. В начале президентства Анатолия Бибилова был целый ряд громких заявлений о борьбе с коррупцией. Были разоблачения и задержания сотрудников Министерства сельского хозяйства, нефтебазы, но все они потихонечку сошли на нет, что называется, рассосались в кулуарах. По какой причине и на каких условиях, общественности не объяснили. А к делу Кабисова власти проявили такое особое внимание, которое наталкивает на мысли о существовании каких-то иных, скрытых мотивов. Среди возможных мотивов местные эксперты называют передел собственности дочки Мегафона компании «Остелеком» в части его югостинской доли и политические мотивы, о которых неоднократно заявлял сам Кабисов и его родственники. Есть такое мнение, о нем не говорят вслух, но оно распространено, что такое жесткое содержание Кабисова – это такая форма давления на группу влияния или группу партнеров, как угодно, которую он представляет. В обе эти версии укладывается заявление Генпрокуратуры от 20 июля, в котором в качестве фигуранта дела был назван родной брат экс-президента Эдуарда Кокойте Роберт. С одной стороны, как отмечает прокуратура, он был главным распорядителем государственной доли денег от Остелекома. А с другой стороны, его брат Эдуард Кокойте заявляет о неспособности команды Анатолия Бибилова управлять республикой и о своих намерениях побороться на предстоящих парламентских и президентских выборах. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Банк Абхазии выпустил первые абхазские банкноты. Правда, как и выпущенные ранее им монеты, они не являются платежным средством в самопровозглашенной республике, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях Банк Абхазии в ознаменование 25-летнего юбилея победы и независимости, в дополнение к уже давно реализуемым им монетам, выпустил и бумажные деньги – банкноты в 100 абсаров. Кстати, у меня дома уже лет 10 хранится серебряная монета в 10 абсаров «Фазиль Искандер», и за это время ее стоимость в российских рублях возросла в несколько раз – до 6000 абсар приравнивается к 100 рублям. Конечно, платежным средством эти абхазские монеты и банкноты не являются, хотя в свое время некоторые горячие головы у нас активно продвигали эту идею, что, мол, если в Абхазии есть свой герб, флаг, гимн, то должна быть и своя валюта. Но большинство сходится в том, что для Абхазии это пока нецелесообразно. Сегодня я зашел в центральное отделение Сбербанка Абхазии и побеседовал с начальником отдела валютных операций Миленой Адзинба. Вот что она рассказала о начале продаж первой абхазской банкноты.
Сбербанком Абхазии впервые в истории началась реализация памятных банкнот Владислава Адзинба номиналом 500 абсар. В связи с проведением первых продаж нашим банком была проведена акция, посвященная 25-летию победы Отечественной войны народа Абхазии. Первый час продаж, в данном случае с 11 до 12.00. Каждый, кто приходил в нашу кассу, приобретал банкноты, мог поучаствовать в розыгрыше. Мы разыгрывали 10 подарков. Если у нас была монетка, посвященная 25-летию победы, Айайра 25. Данная монетка является очень редкой. Количество штук, выпущенных банком Абхазии, всего лишь 250 штук. Реализовываем эту монетку мы по 30 тысяч рублей. Но вот один из счастливчиков стал обладателем этой монетки. Помимо нее мы также разыгрывали серебряные монетки Айайра 2, Айайра Соснали, серебряную монетку, посвященную городу Сухум. И 6 комплектов монеток из недрагоценных металлов, монетки латунь, которые посвящены тематике именно храма Абхазии.
Банкнот, сказала Милена, по заказу Банка Абхазии напечатано в Санкт-Петербурге 10 тысяч. За первый час их было продано 527 по 5 тысяч российских рублей. Продажа продолжается в отделениях Сбербанка во всех городах Абхазии. При желании их можно вернуть за ту же цену. Возвращают порой и монеты, но их цена за прошедшие годы, естественно, выросла. Милена говорит.
Да, бывает примерно, по жизненным каким-то там необходимостям человек на сегодняшний день является обладателем монетки, он когда-то ее приобрел за 2, а сегодня может к вам спокойно прийти и реализовать за 6.
Есть такие люди, которые ратуют уже давно за введение в Абхазии своей валюты как расчетного средства. Как вы к этому относитесь?
Ну, это надо смотреть в плане доверия государству со стороны населения в первую очередь. Но в данном случае данная банкнота не является банкнота, которая используется в расчетах, она именно памятная банкнота.
Ну, кто-то рассчитался и
ну, это если хозяин ресторана заинтересован в том, чтобы ему, можно сказать, подарили данную банкноту, то он может позволить, конечно, своему клиенту расплатиться, но на самом деле в законодательстве прописано о том, что эта банкнота не используется в расчетах.
Я думаю, что пока Абхазии рановато.
Ну, первый шаг, такой интересный шаг, наверное, со стороны Банка Абхазии, к тому, чтобы рассмотреть доверие населения к банкнотам, которые выпускаются Банком Абхазии. Я думаю, они будут анализировать рынок, будут анализировать то, насколько спрос будет высок на данные банкноты, и в перспективе делать соответствующие выводы.
Когда я спросил, какие монеты, выпущенные в предыдущие годы, имеются сейчас в продаже, Адзин бы ответила.
Которые выпускались в золоте, были выкуплены все серии со всеми видами тематики. Покупают у нас нумизматы не только, которые расположены на территории Республики Абхазии. У нас есть клиенты, которые находятся в России и за рубежом. Расширяем свои рынки и стараемся, чтобы о нашей стране посредством этих монеток узнали намного больше.
Сегодня эти монеты есть в Германии, Франции, Италии, США. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Ингушетии продолжается противостояние между тысячами противников обмена землями с Чечнёй, договор о котором накануне подписали главы республик Юнусбек Евкуров и Рамзан Кадыров. С нами на прямой связи из Назрани наш коллега Тимур Акиев. Тимур, добрый вечер.
Добрый вечер.
А, Тимур, что происходит сейчас?
Ну, пошли вторые сутки митинга уже бессрочного. Митинг начинался как народный сход, чтобы оказать поддержку депутатам. Голосовавшим 4 октября за ратификацию вот этого соглашения о границах между республиками Чечня и Ингушетия. А этот народный сход постепенно превратился в бессрочный митинг, который продолжается, и сегодня будет вторая ночь, которую митингующие проведут в Кангасе.
А количество людей на площади не уменьшается по сравнению со вчерашним днем?
Оно постоянно меняется в течение суток. Если максимальный пик людей достигает где-то к полудню, сегодня, например, он превысил 5000 людей, разным оценкам там говорили и больше. Это было связано с тем, что в Багасе провели пятничную молитву, и протестующие, все, которые поддерживают. К вечеру, конечно, количество снижается, на ночь остается до 1000 человек. Но вот говорить о какой-то постоянной цифре мы пока не можем, она все время меняется. Ну, колеблется в районе 3-5 тысяч.
А вчера противостояние время от времени принимало довольно экстремальные формы. Сегодня все прошло без каких-то форс-мажорных ситуаций?
Вчера только один раз возникло такое обострение, когда глава республики попытался выйти к людям, толпа агрессивности этого главу, и это вызвало вот некую стычку, стрельбу в воздух. Но в целом, вчера и сегодня митинг проходит спокойно, ни с чьей стороны никакой агрессии не происходит, все контролируется самими митингующими, и они как бы в полном взаимодействии с силовиками, если им говорят что-то сделать, отойти, очистить улицу или освободить проход, они подчиняются. Пока что никаких акцентов не наблюдалось.
А как реагирует власть на это противостояние? Ну, идет ли как-то навстречу? Ведь все-таки и Конституционный суд, насколько известно, принял сторону протестующих. И сегодня было решение от депутатов о том, что они подготовят новое голосование. Что происходит в политической части этого процесса?
На самом деле, пока власть никак не реагирует, то есть она ни больше попыток выйти и провести какие-то переговоры с митингующими не было. У митингующих есть три требования. Пересмотр вот этого соглашения, проведение референдума и переголосование депутатами вот того документа, за который они голосовали 4 октября. И третье требование добавилось вчера вечером, это отставка главы. Депутатам за эти... к митингующим за эти два дня выходили только депутаты и только те депутаты, которые голосовали против. На сегодняшний день таких депутатов насчитывается 7 человек, которые вышли и поговорили, и объяснили свою позицию. А это пока все. Единственное, что глава республики вчера вечером, подписывая данное соглашение, уже как бы ратифицированное парламентом, сказал, что правильность этого решения докажет время, и попросил всех, кто сегодня принимает участие в митинге, разойтись, дабы не обострять и не провоцировать эту ситуацию дальше.
А, Тимур, я хотел бы вернуться немножко к истокам этого противостояния. Что, собственно говоря, вывело людей на площадь? Вот конкретная содержательная часть обмена, что-то очень ценное и важное в тех землях, которые переданы Ингушетии и Чечне, или сам факт того, что эти земли передали, не посоветовавшись с людьми и как бы нарушив закон, по которому все должно было решаться на референдуме?
Я думаю, что второе, что людей больше всего задело то, что с ними не посчитали, что им не объяснили, что им не разъясняли, что собирается делать власть. Все это было сделано тайно. Людей поставили перед фактом, и даже поставив перед фактом, четко не объяснили, где и как эти границы будут проходить, какие территории за кем закрепляются. И вот именно этот момент тайности, этот момент того, что людям четко не объясняют, и до сих пор люди не понимают, большинство из тех, с которыми я разговаривал, они не понимают, где проходит эта граница, и что в итоге теряет или приобретает Ингушетия. Именно этот момент и создал этот ажиотаж.
Буквально в двух словах. Насколько я понимаю, все-таки ничего фатального Ингушетия не теряет.
Я вот не специалист в этом вопросе, я, честно говоря, не картограф, не историк, поэтому мне трудно сказать, теряет или не теряет Ингушетия. По крайней мере, до 26 сентября какой-то четкой границы у республики не было.
Спасибо, спасибо. С нами на прямой связи был Тимур Акиев из Назрани. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера с региональным выпуском новостей Кети Бочаришвили.
За первые три дня октября поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта» независимый кандидат в президенты Саломе Зурабишвили в качестве пожертвований получила более миллиона лари. Таковы данные мониторинга финансовой деятельности партии службы госаудита страны, информируют новости Грузии. С 1 по 3 октября физические и юридические лица пожертвовали на предвыборную кампанию Зурабишвили 1 миллион 56 тысяч лари. Ситуация с пожертвованиями Зурабишвили радикально изменилась после 1 октября, когда состоялась встреча членов правящей партии, посвященная 6-летнему юбилею победы грузинской мечты на парламентских выборах. Председатель партии олигарх Бедзина Иванишвили в очередной раз высказал поддержку Зурабишвили, назвав ее символом новейшей истории Грузии. Он также призвал членов партии проявить максимальные возможности и поддержать кандидата. После этого предвыборный штаб Зурабишвили начал получать внушительные суммы от членов партии и ее сторонников. За последние несколько месяцев в российских СМИ активно распространяется дезинформация о работе лаборатории Лугара, что находит поддержку в официальных структурах. Об этом заявил руководитель Центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе. По его словам, цель очередной дезинформации – очернить деятельность центра, оснащенного современными технологиями. По его словам, центр, как и другие лаборатории эпидемиологического надзора, создан в рамках правительственных соглашений между Грузией и Соединенными Штатами. Центр Лугара со всем оснащением передан в собственность правительства Грузии. С 2018 года его и лабораторную сеть финансирует правительство Грузии. Накануне в Минобороны Российской Федерации обвинили США в проведении экспериментов над жителями Грузии в лаборатории Лугара. По утверждению ведомства, десятки человек погибли от испытаний токсических веществ с декабря 2015 года. Это заявление сделал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Украина и Грузия договорились о задействовании взаимных поездок граждан на основе биометрических удостоверений личности. Соответствующее соглашение сегодня, 5 октября, в Кишиневе подписали главы правительств двух государств Мамука Бахтадзе и Владимир Гройсман. Гройсман и Бахтадзе в Кишиневе приняли участие в саммите глав правительств Организации за демократию и экономическое развитие, в которую входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.
Спасибо. Региональная новость нам прочитала Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Москва обнаружила секрет на американской лаборатории по производству биологического оружия, действующей под прикрытием грузинского центра общественного здоровья. Причем Москва утверждает, что Тбилиси даже не в курсе того, чем именно там занимаются военные биологи. Грузия назвала заявление бредом и пригласила российских специалистов своими глазами увидеть обитель зла. Об информационно-вирусной войне материале Владимира Унанянца.
Невиданная ложь и клевета. Так отреагировал директор Центра по контролю заболеваний общественного здоровья, более известного под названием «Лаборатория Лугара», на новую волну обвинений со стороны Москвы. Амиран Гамкрелидзе сетует на то, что дезинформация распространяется из официальных российских источников, которые даже не потрудились ознакомиться с информацией, находящейся в открытом доступе.
Еще раз поясняю, что исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара является лабораторной единицей Центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Министерства вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц здравоохранения и социальной защиты Грузии. Объект начал функционировать в 2013 году и является реферальным учреждением высшего уровня лабораторной сети по эпидемиологическому надзору заразных заболеваний. Центр, как и другие лаборатории эпидемиологического надзора, построен в рамках правительственных соглашений между Грузией и США, но полностью со всем оснащением передан в собственность правительства Грузии. А с 2018 года центр Лугара и лабораторную сеть финансирует правительство Грузии.
По словам Гамкрелидзе, в центре функционируют три лаборатории вирусологии, аккредитованные Всемирной организацией здравоохранения и специализирующиеся на полиомиелите, гриппе и коре краснухи. Кроме того, под международным контролем качества функционируют лаборатории ротавирусов, инвазивного менингита, малярии, резистентности к антибиотикам, дифтерии и диагностики сальмонеллеза. Центр также имеет аккредитацию Международной организации по стандартизации в сфере клинических лабораторных исследований.
Цель очередной дезинформации – очернить деятельность центра, оснащенного современными технологиями, функционирование которого имеет огромное значение с точки зрения укрепления биобезопасности как Грузии, так и всего региона.
Считает Гамкрелидзе. А вот в Москве считают иначе. Вслед за заявлением находящегося в розыске бывшего главы Министерства госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе о том, что в центре над людьми проводятся опасные опыты с летальными исходами, к обвинениям присоединились российское внешнеполитическое ведомство и Минобороны. Если в первый раз в Тбилиси и Вашингтоне на заявление Георгадзе и вторившего ему бывшего главного санитара России Геннадия Онищенко предпочли не обращать особого внимания, то после подключения официальных российских ведомств ситуация изменилась. Москва от размышлений на тему перешла к прямым обвинениям. 4 октября на специальном брифинге командующий войсками радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов в течение 15 минут предъявлял доказательства противозаконной деятельности Пентагона на территории Грузии в обход международного права и местного законодательства. Доказательная база была предоставлена все тем же Игорем Георгадзе. Основной посыл генерала Кириллова заключался в том, что среди приоритетных исследований США в Грузии потенциальные агенты биологического оружия.
Два этажа нового здания полностью отведены подразделением сухопутных войск США, а также существуют отдельные зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями особо опасных инфекций. По данным Георгадзе, в настоящее время грузинские специалисты ограничены в перемещениях по центру, не имеют доступа к американским документам. Неудивительно, что сотрудники центра Лугара из числа граждан Грузии не обладают информацией о закрытых разработках Пентагона, которые реализуются в лаборатории. Дипломатическая защита позволяет представителям вооруженных сил США решать задачи и выполнять поручение своего правительства в обход грузинского законодательства. В списке приоритетных американских исследований находятся потенциальные агенты биологического оружия, такие как возбудители тулеремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге и другие заболевания, передающиеся кровососущими насекомыми. Особый интерес в США вызывает атипичная форма чумы, при том по принципу «чем атипичнее, тем лучше».
На это в Тбилиси ответили. Москва, видимо, выбирает теории заговора по принципу «чем бредовее, тем лучше». В МИД Грузии усмотрели в заявлении российского Минобороны попытку опорочить сотрудничество Тбилиси с главным стратегическим партнером Вашингтоном и пообещали отреагировать по дипломатическим каналам. Со своей стороны основатель Центра стратегического анализа – Торнике Шарашинидзе считает, что такими нелепыми заявлениями Москва пытается перевести стрелки на Вашингтон и отвлечь мировое сообщество от скандала вокруг дела Скрипалей, а параллельно внести свой вклад в предвыборную кампанию в Грузии.
В последнее время Россия оказалась замешанной во многих скандалах, в том числе и в скандале с использованием химического оружия. Я имею в виду дело Скрипалей. Видно, Россия пытается перекрыть эту историю и хочет обвинить Америку в том, что она травит граждан Грузии химическим оружием. Наверное, надеется, что некоторые не очень информированные люди в Грузии поверят в это, тем более в преддверии выборов. Такими вбросами они пытаются внедрить антиамериканские и антизападные настроения. Кто из кандидатов в президенты получит от этого выгоду, вы хорошо понимаете. Но даже если бы это было не так, внедрение антиамериканских настроений подобными теориями заговоров и откровенной шизофрении не является новым. И, к сожалению, иногда работает.
Чтобы в несостоятельности обвинений убедились российские профильные специалисты, руководство центра специально пригласило представителей Российской Федерации принять участие в мероприятиях в целях обеспечения транспарентности центра Лугара в соответствии с Конвенцией ООН. С 14 по 15 ноября лаборатории откроют двери для ученых-биологов из 20 стран мира. Заместитель руководителя центра Пата Имнадзе лично обратился к российским коллегам.
Я приглашаю еще раз моих российских коллег приехать сюда. И, пожалуйста, будем заниматься вместе различными научными темами. Мы открыты.
Но коллеги не приедут. Как подтвердил руководитель центра Лугара Амиран Гамкрылидзе, из Москвы уже пришел официальный отказ. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
На этой неделе революция в Армении вышла на новый виток. На улице снова появились десятки тысяч людей, мобилизованных Николом Пашиняном. О характере и возможных метаморфозах бархатной революции, о стиле и тактике Пашиняна и вообще о том, насколько важно настоящему революционеру быть настоящим оппортунистом, мы говорим с профессором Нью-Йоркского университета и Московской высшей школы социальных и экономических наук, знаменитой Шанинке Георгием Дерлугьяном.
Гость недели.
Когда мы с вами договорились в интервью, вы в ответ на мое предположение о революционном творчестве масс сказали, что это революционное творчество гениального одиночки. Насколько такое творчество можно называть революцией? И насколько технология может быть отделена от какого-то запроса снизу?
Я, как исторический социолог, против слова «технология». Революция – это искусство, как говорил Владимир Ильич Ленин. Здесь огромную роль играют одиночки, которые способны видеть куда-то за горизонт, которые способны организовать эту энергию масс. Вот. Так что здесь, конечно, необходим и социальный динамит, но необходим, очень сильно необходим направляющий фактор. В Армении это просто прекрасно видно. Пашинян не сумел мобилизовать эту протестную массу, вполне непоколебимым казалось положение предыдущей партии.
Насколько апелляция к народным массам, которые можно выводить хоть каждую неделю, насколько это оправдано с точки зрения этого искусства?
Любая революция, вообще по определению, есть захват власти с применением внепарламентских методов и, прежде всего, восстание масс. Безусловно, необходимо мобилизовать массы. Пашиняна пока, по крайней мере, до недавних пор, не было контроля над госаппаратом. Вот, поэтому, как еще захватывать госаппарат, если не при помощи масс? Ну, в этом общем определении огромное количество важнейших нюансов. Захватываете вы его, разбивая, уничтожая этот госаппарат, можете ли вы его чем-то заместить, вот, либо вы захватываете госаппарат, замещая постепенно персонал или даже не замещая, а приводя его к каким-то новым нормам подчинения и понимания. Здесь огромную роль играет еще психология. Давление масс, то же самое. В этом смысле Армения действительно не очень показательный пример, она уникальна, вот, потому что там в силу исторических обстоятельств весьма уникальное единство нации возникло.
Это обусловлено историко-психологическими причинами или просто безумной усталостью от прежнего режима?
Безумная усталость может приводить и приводит по всему миру в самые разные периоды истории к самым разным исходам, далеко не обязательно революционным. Революции всегда получают два одинаково неправильных объяснения. Те, кто против революции, всегда говорят, что все было нормально. Вот, но если все было нормально, и народ когда-то любил власть или подчинялся, все были влюблены в своего короля или императора, то откуда взялась революция? Значит, надо объяснить, что это было внешнее вмешательство. Второе объяснение, скорее такое либерально-революционное, безобразие власти достигли такого предела, когда больше невозможно было это терпеть. Но почему это терпели раньше? Почему эти безобразия, именно именно сейчас показались достигшими как-то несуразного предела. Почему массы поднялись? То есть всегда встает вопрос, то, что на жаргоне у нас называется вопрос времени. Почему именно в этот момент? А ведь кроме революции масса всего может быть. Понимаете, жизнь нехороша. Люди от этого могут умирать, сердечно-сосудистые заболевания, могут спиваться, могут уходить в религию и философию, там, бренчать под гитару, эмигрировать, наконец, из страны, молчать, выжить на личном уровне.
Вы рассказываете российский сценарий, но мы говорим про армянский. Почему в Армении получилось то единство, которого не получилось в других местах, где не меньше безобразия, ну, в той же Украине или Грузии?
Ну, в Армении единодушная поддержка началась ведь давно. Это одна из республик, где выступления, стихийные выступления практически середины 1960-х годов еще, да, но эти выступления в Армении носили сугубо национальный характер и никогда, ни в коем случае, не антисоветский. Поэтому Москва даже, в общем, не знала, как себя вести с этим, потому что это были годовщины турецкого геноцида. То есть Советский Союз никто в этом не обвинял. Но это как бы не советские годовщины. Вот. Но тем не менее, у армян были свои национальные герои, свои колоссальные жертвы. Вы помните, в 1915 году было убито почти половина армян. У армян огромная гордость своей интеллигенцией, ну, потому что нация, которая пришла с того света, буквально. Были поэтому похороны, гигантские похороны великих армянских героев. Арама Хачатуряна, Тиграна Петросяна, Мартироса Сарьяна. То есть, вы понимаете, у армян были вот такого масштаба фигуры, маленькая нация, но с очень большими людьми. Причем эти люди не из власти. Что всегда власть, в общем, ставила немножко на свое место. Вот они вынуждены были осознавать свой масштаб, находясь рядом с такими гигантами. Это было очень ярко проявлено во время перестройки, когда армяне выступили за присоединение Карабаха. Вот им казалось, что вот хотя бы одно маленькое потерянное армянское тюрьмы территорию, но вот удастся вернуть. Ну и в результате Армения превратилась, как бы сказать, такой маленький Израиль Кавказа. Поэтому Армению очень трудно сравнивать с другими республиками. Посмотрите, скажем, в Грузии тоже ведь была война против собственных сепаратистов. Но в Грузии было несколько национальных армий. Вот, там были мчедеони когда-то, там национальная гвардия. В Армении тоже возникали различные партизанские отряды, но там и вопроса не было о том, чтобы они воевали друг против друга. Армян не должны убивать. Там есть четко совершенно понимание. Власть в Армении более-менее держалась до тех пор, пока они, по крайней мере, по мнению самих армян, не проиграли последний раунд столкновений в Карабахе. Я имею в виду апрель 2016 года. Военное поражение, кстати, это классический триггер всех революций. В 1905 году в Российской империи, как и в 1917 году, в России, скажем, да и в Украине такого пока не произошло. Вот. Поэтому я не думаю, что там возможно такого рода революция. Но в Армении самое удивительное это то, что революция при этом еще абсолютно бескровная.
Да, но на этой неделе я уже услышал намеки на то, что она может такой перестать быть. Есть ли какие-то риски перерождения революции?
Не риски, а есть неизбежность. Знаете, есть выдающаяся работа «Троц. Преданная революция». Все, без исключения революции, были, конечно же, преданы, в конце концов. Вот, потому что революция для того, чтобы состояться, должна гигантски совершить такой замах. Она всегда сопровождается эмоциональным перехлёстом. Потому что рушатся ограничители прошлого, кажется, что все возможно. Ну, в общем, революция – длительный период. Революция может создать более эффективное государство, а может развалиться просто. Есть 7 стандартных выходов из революции. Революции могут приводить к тоталитарным режимам, но в 21 веке это уже просто трудно сделать. Революции могут заканчиваться коррупционными режимами, что, в общем, мы наблюдаем в большинстве бывших советских республик. Да, то есть 91 год, это же была революция. Также, но революция, которая не привела к созданию более сильного государства. Революция, которая отбросила осколки бывшего Советского Союза на мировую периферию. Вот. Но вот в Армении сейчас возникла в силу уникальных местных обстоятельств, того, что это воюющая нация, и там очень сильный национализм, такой патриотического склада национализм, огромная внутренняя солидарность. Вот, поэтому возникла ситуация, когда может быть предпринята попытка создания более эффективного государства и экономического рывка. А знаете, это, в общем, очень приятно никогда не бывает.
Как раз тоже казалось, что в революции, как в любой серьезной операции, хоть разведка, хоть, не знаю, хоть ограбление банка, самое главное в ней операция отход. Ну, говоря, вы сами заговорили о выходе из революции, если я правильно понимаю, довольно многие революции плохо заканчивались именно потому, что они заканчивались с опозданием.
Где выходить, это в значительной степени зависит не от революционера. Вот, и как вы знаете, начиная с французской революции, революцию обычно пожирают те, кто их делает. Сейчас я надеюсь, что в Армении такая не очень большая революция, что она не пройдет через свои типичные фазы, вот, а фаза террора и фаза, далее, там, термидорианского переворота контрреволюционного, вот, это типичные периоды в революции. То есть революция заканчивается там, где достигнута точка какой-то стабильности. Все начинается с того, что рухнул старый порядок, и заканчивается там, где можно остановиться на чем-то. Вот. Но вот если просчитывать, какие варианты перед Арменией на сегодня существуют, их немного, вот, потому что Армении не приходится рассчитывать на какую-либо внешнюю помощь, кроме, ну, какой-то помощи от диаспоры. Трамповская Америка, ну, безусловно, зачем вообще Армения? Евросоюза своих проблем полно. А у Армении есть внешние проблемы, да, то есть Армения ведет войну фактически. Вот в какой-то момент Армения должна будет решать, и очень скоро, две проблемы. Это довольно резкое, скачкообразное усиление армии и выведение ее на уровень 21 века. Второе – это запуск экономического роста.
То есть это израильский путь?
Да. Ну, не только израильский. Это Сингапур, это Южная Корея. Вы знаете, вообще, есть замечательная работа моего коллеги-политолога Дэна Слейтера «Ordering Power» – это как организуется власть. Он взял примеры стран Юго-Восточной Азии после Второй мировой войны, поскольку они все начинали бедными и только что вынырнувшими из колониальной периода в 45-м году, и как бы Филиппины, Южный Вьетнам, Индонезия казались не очень сильно отличающимися друг от друга. А через 50 лет оказалось, что Сингапур всех опередит.
Но Армению приходится сравнивать не с Сингапуром и Израилем, а с Грузией и Украиной, к сожалению, потому что, если я правильно понимаю, груз прошлого и опыт олигархических режимов неистребимых, причем, да? А это то, что в Сингапуре и в Израиле не очень понимают. Мне всегда казалось, что все экономические модели в Армении не были такие удручающие. Как раз экономисты работали нормально, просто возможные успехи прекрасно съедались олигархи. Вот с этим как быть?
Во всем мире наблюдается колоссальный рост неравенства. Но мы живем вот в такую эпоху реванша капитализма, который начался где-то в 1980-е годы. Везде возникли олигархи, везде возникли очень богатые элиты. Везде прошла, ну, в бывших индустриальных странах прошла обвальная деиндустриализация. Если мы сегодня в некой экономике знаний живем, как об этом мы часто говорим, и что техника, технология, там, человеческий капитал у нас решают все, то на 1989 год, где этого было больше? На Донбассе где-нибудь, там Украина, Харьков или Шанхай и Китай. Дело в том, что произошла деиндустриализация всего Запада, и Армения в этом смысле, потому что была частью СССР, тоже часть Запада, как ни странно. Рухнул Шеффилд, Пенсильвания, Детройт, Рурский бассейн, исчезла промышленность Западной Европы. Вот. Но поскольку это более богатые страны, там как-то пока это компенсируется всевозможными социальными схемами.
Вы же сами предлагаете строить на этих руинах постиндустриальное общество?
В Армении промышленность рухнула очень быстро, просто потому что Азербайджан перекрыл железную дорогу. Грузия вступила в войну с Абхазией, и там была перекрыта вторая железная дорога. В Армении нельзя привезти вагон элементарно. Конечно, страна блокирована, не имеет выхода к морю, поэтому нет никаких перспектив, кроме как то, что мы называем условно постиндустриальным, что-нибудь не очень тяжелое развивать, что не требует перевозки крупных грузов. Вот, поэтому это будут информационные технологии, но поскольку в Армении зарплаты рухнули до уровня Индии, то армянские программисты на сегодняшний день, конечно, конкурентоспособны на мировом рынке. Вот, я думаю, что, ну, по крайней мере, до какого-то уровня страны такой среднеразвитой Армения может докарабкаться. Вот, но стоит огромная проблема. Пашинян сейчас ведь решает, он молодец, он играет виртуозно в свои игры даже. Он практически решил проблему консолидации политической власти внутри страны. Он сейчас решает проблему консолидации власти на внешнем уровне, как-то вот, чтобы Азербайджан не напал, чтобы Россия не отключила газ. Вот. Он очень активно работает на этом направлении, и так похоже, что у него что-то получается. Вот. Видимо, не случайно сейчас все эти заявления о том, что Армения навеки с Россией, будет решена более-менее внешняя проблема, перед Арменией встать вот тут перед Пашиняном действительно станет гигантская задача. Вот, потому что надо создавать рабочие места. Всякие финансовые схемы, которые сегодня распространены в мире, к сожалению, не создают рабочие места. Идет безработный рост, так называемый. Вот, во всем мире. Вот, потому что значительная часть роста – это спекулятивные пузыри по всему миру. Да, значит, да, придется каким-то образом создавать такую кейнсианскую старомодную занятость. Ну, например, массовый ремонт дорог и строительство инфраструктуры развернуть для того, чтобы мужчины могли получить работу, могли получить зарплаты, которые потом как мультипликатор начнут работать в экономике. Но сегодня об этом же даже говорить невозможно. Международный валютный фонд ногами будет топать. Но у Пашиняна, на мой взгляд, прекрасный политический инстинкт. Он довольно хорошо разбирается, кого слушать и кому что говорить.
Бархатные революции 90-х все-таки строились на каких-то либеральных моделях, либерально-экономических. Вы считаете, что сегодня для Армении это не сработает?
И насколько сработает? Или даже те же либеральные модели. Это мы можем долго разбираться, что там произошло на самом деле в Чехословакии, вот, во-первых. А во-вторых, там успех, там много было разных факторов успеха, но был один, который просто под носом у всех. Чем ближе у вас граница Западной Европы, вот, тем выше ваши темпы.
Ну, а Грузия, ну, в Грузии, если какие-то успехи были достигнуты, да, разве они были достигнуты не благодаря какой-то либеральной, я бы даже сказал, в чем-то либертарианской модели?
Вот, вы знаете, вот с Грузией как раз очень интересный вопрос, какие там были достигнуты успехи. Вот я все время пытаюсь добиться от кого-нибудь, кроме как того, что Саакашвили разогнал гаишников, и что там стало очень легко регистрировать бизнес, которые после этого у вас отбирают. Вот этого я никак не мог добиться у кого. А что ж там было? За огромные деньги были получены действительно колоссальные деньги. Саакашвили молодец. Он создал такое грантополучающее государство, или грантополучающий режим, вот, который, в общем, собственно, живет как неправительственная организация, или существовал как НПО, вот, который подавал заявки на гранты, писал правильные слова и получал эти гранты. Ну вот я бы действительно очень хотел увидеть, что было построено и что было сделано в Грузии. Поскольку до сих пор экономические показатели примерно на уровне Армении вот, остаются. То есть, похоже, что эти миллиарды ушли в какие-то престижные стройки, в дороги, ведущие в никуда, вот, какие-то довольно несуразные стеклянные здания.
Хорошо, последний вопрос, вернемся к Пашиняну. А отсутствие какой-то концепции для революционера фатально или какое-то время без нее можно жить? А если можно, то примерно какое?
Присутствие концепции для революционера совершенно необходимо. Следование концепции фатально. Ленин учил побеждать. Просто выдающийся пример революционера, который побеждал, это Ленин. Человек, у которого была совершенно жесткая концепция, и который эту концепцию отбрасывал в сторону не раз. Просто он постоянно переключал скорости. Надо было, дали крестьянам землю. В следующий раз понадобилось, отобрали у крестьян землю. Ввели военный коммунизм. Отменили военный коммунизм, перешли к НЭПу. Создавали единое государство, потом создали республики в его составе. Все революционеры вынуждены, находясь в потоке очень быстро меняющихся обстоятельств, действовать по этим обстоятельствам. Успешны те революционеры, которые постоянно нарушают концепции, которые оппортунисты, то есть Ленин выдающийся оппортунист. Кол Пашинян, судя по всему, тоже очень хорошо играет.
Пашинян, да, сложнее, потому что Пашинян, если даже разгонит учредительное собрание, он все-таки готов к выборам через некоторое время, причем выборам нормальным. Как здесь быть с концепцией? Все-таки нужно что-то предъявить или это не обязательно?
Ну, как есть, вполне нормальный популистский. Зачем предъявлять что-то? Кому главное это предъявлять?
Я имею в виду избирателей, я имею в виду тех, кто завтра захочет стать элитой.
Те, кто захочет стать элитой, их вообще необходимо, конечно, оттекать от власти. Конечно, потому что, ну, понятно, что сейчас выстроится очередь, уже выстроилась огромная очередь желающих стать элитой. Вот, пускай они попробуют поиграть на каких-то других площадках, доказать себе, какая она элита. У Пашиняна сейчас совершенно замечательный харизматический имидж. Вот, то есть он очень хорошо избегает выдвижения какой-либо конкретной программы. Обратите внимание, как долго, кстати, Владимир Владимирович Путин избегал выдвижения каких-либо программ. Вот, и прекрасно существовал. То есть программа не является необходимостью. В данном случае здесь стиль руководства. Пашинян, главное его достижение, это то, что у него харизматический силовой стиль, который при этом абсолютно не кровопролитный. По крайней мере, был до сих пор. Он очень хорошо мобилизует и одновременно успокаивает своих последователей. Но, с другой стороны, конечно, в Армении, как и в бывших советских республиках везде, возникает вполне классовый конфликт. То есть люди, которым хоть что-то есть терять, у них было какое-то положение при прошлом режиме, а они сомневаются в компетентности этого режима. И есть вот это 80% или сколько готовы голосовать за Пашиняна, потому что они голосуют за Надежду. Объяснить, я только что вернулся из Еревана, ну, провел такой небольшой опрос. Объяснить фокус-группы, почему Пашинян плох, никто не мог. И объяснить, почему он хорош, тоже никто не мог. Но у всех было очень твердое мнение по этому поводу. Поэтому там, в общем, не приходится даже вести никакую особенно избирательную пропаганду. Понятно, что кто-то проголосует, а кто-то никогда за него не проголосует. Вот дальше будет консолидирована власть, и дальше Пашиняну придется заниматься созданием государства ускоренного экономического развития, потому что очень трудно себе представить, какие частные инвесторы придут в Армению и создадут рабочие места. Ну, просто дело в том, что хоздвор германской экономики уже не превратится, потому что уже была использована Польша, Словакия, уже Турция сидит на сборочном производстве. Ну вот в Армении придется, конечно, формировать какой-то, видимо, высокотехнологичный сектор. Плюс услуги, ну, туризм, наверное. Будем думать вообще, как выкручиваться из этой ситуации. Вот, я вообще верю, вот, Армения, народ здоровистый, неленивый. Там довольно хорошие социальные показатели, то есть базовые социальные показатели. Страна безопасная, там не воруют. Вот, на улицах не грабят, насилие, уровень насилия очень низкий. Ну, довольно чистая экология сейчас, вот, поскольку рухнула промышленность. Так что там есть, я надеюсь, до какого-то хотя бы среднего мирового уровня есть чему развиться. Вот, так что Пашинян, если он выживет в ближайшие несколько лет, это надолго.
Гостем недели был профессор Георгий Дерлугьян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.